Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Вардан Эрнестович Багдасарян, российский историк и политолог, доктор исторических наук, профессор. Вардан Эрнестович, здравствуйте, мы рады вас видеть, давно не виделись. Сразу вопрос такой, который, наверное, волнует всех. Что лучше, бесконечный ужас или ужас без конца? Или вот когда же все-таки все вот это вот закончится, эти испытания, которые в нашу голову вот так вот как-то свалились?
Ну, да, дилемма ужас без конца или бесконечный ужас, такой диалектический вопрос, конечно, вами поставлен. Но мы все то, что сегодня наблюдаем, это естественная логика развития системы. Система, которая сложилась в России, мировой системы, капитализм трансформировался в то, что называется посткапитализм. Значит, когда-то капитализм основывался на идее конкуренции, но уже в работах таких, значит, правительских того же Ленина, других мыслителей в разных методологических парадигмах указывалось то, что ну а дальше эта конкуренция и эта поставленная формула развития деньги, товар, деньги, штрих, когда потребительство, значит, поставлено на первое место, она приведет к чему-то более страшному. И сегодня мы наблюдаем переход к тому, что называется посткапитализм. Уже нет конкуренции, это свертывается. Уже идет управление, как бы элементы неорабовладения фактически налицо. В культурном плане говорили об ужасах постмодерна, а постмодерн он основывался на элитивистичности. Все относительно, у каждого своя система ценностей, индивидуализм, доведенный до предела. Но сегодня уже можно говорить не об ужасах постмодерна, а говорит об ужасах, ну, не найдя ничего лучшего, называют понятие пост-постмодерн, когда есть вместо множества индивидуальных субъектных систем ценностей устанавливается некий единый норматив. И вот даже уже такие мыслители, не наши мыслители, в другой парадигме работающие, как Юваль Харари говорит о новом тоталитаризме, цифровом тоталитаризме, а фактически тоталитарной власти элиты над остальным населением. Это уже не постмодерн, это уже нечто другое, постпостмодерн. Ну и Россия. Россия, но, к сожалению, принятая модель конца 80-х, начала 90-х, это такая самоедская модель. Россия – это удивительная вещь, это система, запрограммированная на самопожирание. Этот процесс может идти более быстрыми темпами, более медленными темпами, но мы сегодня видим по-прежнему, исчезают заводы, объединяются вузы, значит, вот эта идея, как бы рубить бабло, она, в общем-то, определяющая. Это наш капитализм. И ничего другого, как самоуничтожение, из этой модели не может следовать. Поэтому, ну, в общем-то, может ли это закончиться, либо это будет, ну, в общем-то, финалом в истории человечества. И можно сказать, что этот эксперимент истории человечества был неудачным, либо это необходимо менять эту модель. А менять эту модель без смены системы ценностей, а соответственно без смены антропологической модели человек, положенный в основу этих систем ценностей, ничего не получится. Эволюционным путем выйти из этого не удастся. Только смена модели. Как бы я не говорю в данном случае о насильственном свержении, это уже вопрос о технологиях, но смена модели, она, в общем-то, соотносится с понятием эволюция, принципиальное изменение модели жизнеустройства как в российском фокусе, так и в фокусе мировом. Александр Гаврилович, не слышно.
Микрофон, да, микрофон забываю включить. Вот это мне название постмодернизма, допустим, очень близко к сердцу. Я все думаю, как же вот определить то, что происходит на самом деле в настоящее время. Да? Замена вот этой модели, как вы правильно сказали, сотканной из множества личностей со своими ценностями в единую систему. Единственный выход из этого — революция. А для нас конкретно это какой путь? Вот я имею в виду сейчас вот Россию и русский проект как таковой, да, в том развитии, в котором он идет. То есть это возвращение к архаике, это, скажем так, поиск каких-то новых путей, это взятие на вооружение модели, скажем так, социализма, с которой мы, ну, наверное, в конечном итоге не до конца достроили. То есть я так понимаю, что то, что произошло, это то, что мы его просто не до конца достроили на каком-то этапе развития, нас просто срезали на этом пути. Вот. Вот в настоящее время что нам делать, и делается ли это вот тем, ну, той элитой, скажем так, или тем руководством, которое сейчас в стране находится. Мы находимся в этом, в нужном, скажем так, русле, в свете вот последних руководящих документов и всего прочего? Или мы все-таки опять сворачиваем куда-то в сторону?
Ну, знаете, если мы заговорили вот об этой методологии, используя понятие постмодерн, я напомню для слушателей, значит, вот эту развертку всей этой цепочки. Исходный это, значит, вызов модерн. Модерн, основанный на развитии, и развитие здесь может быть в разных идеологических версиях. Либеральный проект, коммунистический проект, фашистский проект – это различные версии модернизации. Периоду модерна предшествовал домодерн, премодерн или традиционное общество. Это общество законсервированное, основанное на традициях, основанное на религиозной системе ценностей. Модерн взрывал это традиционное общество, пытался оседлать идею развития, как бы используя каждый свое. Кто-то делал ставку на индивидуума, кто-то делал ставку на некое коллективное начало и так далее. 20 век – это столкновение различных версий модерна. Далее побеждает либерализм. Он расправился последовательно, как бы победил, так или иначе, не в идейном ценностном плане, технологически, за счет каких-то других путей. К концу, когда Фукуяма провозгласил конец истории, это была победа, это был триумф, и казавшийся триумфом полным либерализма. Но дальше либеральный проект идет в развитии своей логики, и вот этот постмодерн, он непосредственно вытекает из идеи либерализма. Вначале сбрасывается религия, потом сбрасывается государство, потом сбрасывается общество, потом сбрасывается пол, семья, и, в общем-то, уже это смерть фактически человека. Вот это постмодерн. Но дальше за постмодерном мы видим постпостмодерн, и вот на этом хаосе множественности и индивидуальных элитивистичных ценностей выстраивается нечто иное. Выстраивается нечто иное, и здесь определенные можно прочесть и пророчества, те, которые в том же Откровении Иоанна Богослова когда-то прозвучали. Что этому можно противопоставить в этом плане? Но, с одной стороны, вот, знаете, как бы тут объединить, я не буду тут как-то оригинален в этом отношении, но наша трагедия – это столкновение патриотов за Российскую империю, за Святую Русь, скажем так, даже не за Российскую империю, а и столкновение патриотов за Советский Союз. Значит, вот их сталкивают. Объединить модерн и традиционное общество. С одной стороны, развитие, которое давал советский проект. С другой стороны, традиционные ценности, которые, в общем-то, были заложены в религиозном откровении, которое несла Святая Русь. Вот объединить одно и другое – это был бы наш ответ. Это была бы наша модель. Примирить Советский Союз и Святую Русь. Вот такой, об этом говорят многие, как технологически тут, как это осуществить, примирить различные группы спорщиков в патриотивном лагере между собой. Вот это выход. Мне вспоминается работа Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Значит, Николай Бердяев, конечно, был путанный философ, у него много противоречий, значит, он менял свои взгляды. Но вот эта идея «русский коммунизм», не просто коммунизм, как заимствованное некое марксистское прочтение, с его вот этой идеей базис определяет надстройку и, в общем, прочими делами, хотя Маркс великий был мыслитель, и он много привнес развитие мысли, но именно русский коммунизм, как присущее русскому народу, российской цивилизации, тяга к соборности, тяга к особой мессианскому предназначению. Вот в этом пространстве мне и видится как бы то слово, которое на основе этих констант, которое может заявить Россия в будущем. Что сегодня? Ну, сегодня современная Россия, конечно, это попытка, как мне видится, защитить старую модель капитализма. Вот всем не нравится постмодерн. Ах, ЛГБТ-сообщество и прочие дела. Ну, давайте защитим капитализм, там образца 19 века. Но этот капитализм образца 19 с его национальным государством, с его, может быть, ценностью буржуазной семьи, как тогда говорили, и так далее. Но именно этот капитализм 19 века породил последующие изводы этого самого капитализма, и система-то была запрограммирована, что капитализм превращается в посткапитализм, и отыгрывать назад в рамках этой модели, но это обречь себя на поражение. Старый капитализм, безусловно, проиграет, ну, в общем-то, из него же выходящему капитализму и посткапитализму новому. Национальное государство проиграет глобальному государству. Поэтому надо этому глобальному государству противопоставить не национальное государство, которое на самом деле был путь от традиционного общества туда к глобализму, а противопоставить иной тип государственности. Государство цивилизационное, государство, основанное на иной системе ценностей, а не на идее как бы «Моя лавка, мое отечество».
Сейчас, секунду, Владимир Ильич, просто на языке вопрос. А вот то, что делает Путин, то, что обозначено в стратегии, опубликованной 2 июля, и самое главное, в той статье, которая была адресована, в общем, там, ну, достаточно широкой публике, но касалась там вопросов, там, «Мы украинцы, один народ», известная его статья. Вот там нет этих признаков того, что идет вот объединение этого самого проекта, значит, советского с проектом «Святая Русь», и не пытается ли Путин построить ту самую государственную цивилизацию, о которой вы говорите? То есть там есть хоть какие-то признаки или нет?
Ну, знаете, так бы я бы не, в общем-то, очень давно уже Владимир Владимирович Путин находится во главе нашего государства уже большой срок, и все это время вот в патриотической общественной мысли вот возникает такое ожидание. Вот сейчас оно и будет произнесено, вот это, значит, цивилизационное возрождение, он просто готовит этот шаг, долго готовит этот шаг. Поэтому, ну, хочется, я тоже сторонник из всех этих моделей, которые, в общем-то, могут быть реализованы, а как-то идти к новому обществу, и какая модель трансформации, есть несколько этих типов, есть типа эволюция, есть дворцовый переворот, есть выборы, но какие выборы, значит, сегодня, не говорю про Россию вообще, дворцовый переворот, ну, к чему он может, как бы, и кто там, какие силы, значит, могут в результате этого дворцового переворота, а лучше уж точно не будет, поскольку эти силы скорее будут отыгрывать на, как бы, совершенно другую платформу, а эволюция, но эволюции перехватываются, как минимум, сегодня управление массовым сами. Поэтому наиболее желательный вариант мы его обозначаем как цезарианская трансформация. Как Иван Грозный, как Сталин, вот сверху, отечество в опасности, боярская крамола, и вот консолидируемся вокруг новой идеи. Хотелось бы, чтобы это было так. То, что содержалось в статье в отношении по русские, украинцы, белорусы, ну, конечно, интеграционные идеи в любом виде это хорошо. Когда идея интеграции, когда, ну, наконец, сказали, это единый народ, значит, даже не три единый, как бы, а единый народ, это, конечно, хорошо, но, знаете, вот все-таки этот народ, он и вообще народы, и вообще цивилизационный генез, он выстраивается на какой-то ценностной платформе. Не хватает артикуляции этой ценности. Не хватает в конечном итоге того, что мы называем идеология. Значит, на основании чего украинцы, белорусы и русские будут представлять единую общность? Сталин в свое время, во время Великой Отечественной войны, вот там действительно эти идеи звучали. Мы большевики, славянофилы. Сталин, мы большевики, славянофилы. Нам нужен наш большевистский Иловайский. Значит, он говорил, журнал изучения славяноведения. Значит, славянские кафедры открываются. Эти проекты, помимо представления в ООН, еще и Белоруссии и Украины, был проект единого славянского южного государства. Югославия и Болгария должны были войти. Менее известно проект Польши и Чехословакии, единое государство. И Сталин говорил Бенишу, если славяне будут едины, там немцы и Европа пальцем не пошевельнут. Но это было все связано не просто с идеей этнического единства славянского. Это все было связано и с советским большим проектом с мировой адресацией. И есть ли сегодня это? Нет, этого сегодня мы не наблюдаем. Когда-то Россия пошла, возобладала идеей конвергенции, надо входить в единый западный мир, значит, двинулись туда, ну, а что удивляться, и все двинулись туда, и Украина двинулась туда. И что ж теперь, как бы, почитать, что они оказались там дальше, чем мы, которые тоже туда двигались в свое время. Но чтобы этого движения не было, нужен обозначить другой полюс. А в чем другой полюс? Ценностный, прежде всего, полюс. У Советского Союза он был. У дореволюционной России он тоже был. Значит, если сегодня этот полюс, защита старого капитализма, это не полюс. Это как бы, ну, защита Запада вчерашнего дня против Запада дня сегодняшнего. Не более того. Поэтому, ну, очень хорошо то, что апелляция к единству русских, украинцев, белорусов, это очень хорошо. Но давайте пойдем дальше, а на основании чего это будет выстраиваться, это единство. Прежде всего, в ценностном, в идейном отношении.
Спасибо. Владимир Викторович, пожалуйста.
Да, у меня вопрос следующий. Как оценить вероятность того, что сила, затеявшая вот этот и двигающих постмодерн, то, что у них это получится или не получится? Можно ли вообще ваше личное мнение как-то спрогнозировать?
Ну, значит, конечно, история развивается, вот, в общем-то, во всяком случае, после распада Советского Союза, а тенденции и в позднесоветский период уже такого рода были, выхолащивание коммунистической идеи и так далее, но то, что вот этот глобальный проект мирового доминирования, а по сути, если называть вещи своими именами, проект антропологического распада человечества, он, в общем-то, налицо. Значит, по уровню жизни населения несколько лет назад перешли вот этот рубеж, когда 1% населения принадлежит более 50% мировых ресурсов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций говорит об этом как угрозе. Этого не было до последнего времени. Мы подошли вот к этой вот черте, значит, такой трансформации, а современные технологии уже позволяют сделать так. Биотехнологии, геномные изобретения, манипуляции массовым сознанием, то, что было нельзя сделать раньше, значит, в плане разделения сверхлюди и недолюди, технологически это возможно сегодня. Я, к сожалению, не вижу той силы, значит, которая бы могла этому сегодня противостоять. Китай – это, безусловно, не та сила. Китай, может быть, сам идет. Еще надо большой вопрос, кто в этом векторе движется быстрее. Китай ли с его вот этим, значит, цифровыми управлениями и так далее, либо Запад. Пока я, к сожалению, не вижу той силы, которая реально, и прежде всего, идейный полюс, который бы этому может противостоять. Идейный полюс, пожалуй, он находится где-то в катакомбах. Он неявный, он как град Китиж. Но, конечно, надежда умирает последней, как бы град Китиж когда-то, есть вера в то, что град Китиж восстанет. Но пока вот в реальном пространстве, ну, скорее оценка пессимистическая. Но если все-таки настоять на религиозной платформе, на христианской платформе, ну, в общем-то, то, что произойдет, описано в Откровении Иоанна Богослова, и грядущий Армагеддон, и современный упадок, он говорит только о том, что мы подходим к таким, возможно, решающим временам вообще в истории человечества.
Вот этот проект постмодерна, его, в принципе, название у него есть, это строительство инфернального мира. То есть, Эрнест, вы думаете, что он будет построен, как и христианство и предрекает, о том, что враг Божий победит на земле, но не возьмет врат рая?
Ну, фактически, вот если, значит...
Ведь это же не обязательно, чтобы какая-то сила должна противостоять этому проекту строительства инфернального мира. Ведь он может в силу каких-то объективных причин просто не получиться.
Ну, остается надеяться, что, значит, это не получится. Я привык рассматривать как бы вот такой политологический анализ в дихотомической развертке. Значит, каждая система, она предполагает знак плюс и знак минус. Любая система, она в конечном итоге выстраивается на дихотомии добро и зло. То, что наступают силы зла, это очевидно. Полюсы зла, они представлены, силы зла, они, значит, захватывают мир и так далее. Но в этой дихотомической развертке предполагается, ну, полюс добра. Где этот полюс добра, который бы противостоял полюсу зла? Пока его, вот явного полюса добра, государство Катехана, я этого государства сегодня не наблюдаю. Ваша версия, может быть, там произойдет внутренний сбой, и система не реализуется, как бы, но какая-то песчинка не сработает, и в силу каких-то высших обстоятельств это все рухнет. Ну, дай бог, как бы Вавилонская башня рухнула в силу какой-то, вероятно, песчинки недоучтенной. Но я в данном случае, так как бы представляя политологический и социологический анализ, просто фиксирую о том, что той силы, которая была когда-то в виде Святой Руси, а потом в виде Советского Союза и свернула в 45-м году силам за шею, этой силы сегодня нет.
Это хорошо, что с нами сейчас в эфире нет 9-го Андрея Петровича. Он бы, когда бы услышал бы о вашей модели дихотомии, он бы вам рассказал о том, что мир троичен. Так что-то получается, Вардан, это получается, что все пророчества и святых, и всяких там не святых о том, что все будет хорошо, что силы зла проиграют, о том, что Россия поднимется на недосягаемую высоту, это значит, можно не учитывать. Я понимаю, в политологии этими категориями не пользуются, но я уже, так сказать, вас спрашиваю, как... Просто
вы знаете, есть, я же сказал о том, что как бы вот если мы применяем, может быть, разные модели анализа применяться и разный масштаб рассмотрения. может быть, масштаб антропоморфный, в котором рассматривается жизнь человека. Может быть, масштаб в рамках систем, государств, локальных цивилизаций. Может быть, масштаб в рамках мировой истории. Конечно, если мы выходим на масштабы, связанные вообще со смыслом истоиосовским, со смыслом бытия человечества, значит, ну, в общем-то, этот образ и метафора черного лебедя, когда происходит чудо, и, значит, проекты, которые, казалось бы, значит, торжествуют и так далее, проваливаются, я это не сбрасываю со счетов. Я говорю о том, что да, чудо, и надо, наверное, верить в это чудо, верить в спасительное пророчество, наверное, они сыграют, но в реальной истории без этого чуда, без чуда, значит, мы видим, что все идет к торжеству мирового зла. Ну а дальше, когда это мировое зло установит свою власть, когда этот проект постмодерн станет уже абсолютной реальностью, и вот оно, мировое правительство, а может даже и не мировое правительство, а и то, что в религиозной традиции называется антихрист, будет предъявлено, ну тогда произойдут вот те вещи, о которых вы говорите.
Ну, после антихриста еще второе пришествие Христа должно последовать. Но у меня ответ понятен. Если инфернальный мир все вот эти вот злодеи построят, то, конечно, я, честно говоря, тоже я не вижу, что потом из этой ситуации человечеству удастся выкарабкаться. Скорее всего, нет.
Какие-то вы грустные. Послушайте.
Но мы же, можно ли предположить? У нас же эти есть ли то, где причастные обороты, мы же с оговоркой.
А можно предположить, вот элементы этого самого инфернального общества или постмодерна мы наблюдаем, ну я во всяком случае наблюдаю в этой жизни. И вот вы сами сказали, в этой жизни уже идет эта самая битва там или борьба там зла с добром. Вот генерал Владимиров есть такой... наш товарищ, председатель, знаете вы про него, да, про Александра Ивановича, голову киваете, значит, слышали про него. Вот он в своей одной из последних статей, он прямо указал, что вот эта вот битва, она уже идет. Называет он эту битву между цивилизацией жизни и цивилизацией смерти. Но, исходя из этого, то есть вот в этой части там, допустим, оно сбылось, там вот этот вот алгоритм, да, как вы сказали, развитие, да, там исторического процесса, который происходит на сегодняшний день. Мне кажется, что это как раз-таки позволит сплотиться той самой цивилизации жизни, которая, безусловно, должна все-таки у нас здесь состояться и у нас здесь все-таки укорениться в определенном смысле, которая в конечном итоге предотвратит создание инфернального общества в глобальном масштабе. Это понятное дело, все домыслы. Я размышляю так сейчас не как ученый, да и ученым-то я на самом деле таким и не являюсь. Я, может быть, приверженец больше каких-то таких вот чудодейственных, сказочных, мифологизированных форм. Но мне кажется, что в этом, наверное, предназначение. Потому что если поверить, что они в конечном итоге победят в глобальном масштабе, то это уже будет совсем как-то...
Это даже катастрофа не назовешь. Это будет, да, исчезновение.
То есть это будет вообще как-то вот... Ну, я тогда... Вот я согласен с Владимиром Викторовичем. Я не вижу, а что тогда... На что уповать, на что надеяться.
Какой уповать-то? Если будет инфернальный мир построен, ты почитай, что это такое. То человечество уже там места нет вообще никому. Там уже совсем иное. Знаешь, как вот фильм «Иное»?
Да, я соглашусь с этим анализом, коллеги. Значит, ну, я предложу единственное поразмышлять над категорией, значит, жизнь и смерть в этом отношении, потому что мы помним и слова «смертью смерть поправ», и вопрос, как бы, жизнь, она ведь тоже есть разные проявления жизни. Голем – это тоже живое существо, но это существо, как бы, бездуховное существо. И поэтому вопрос, мне кажется, не просто жизнь и смерть, а вопрос идет как бы о противостоянии духа и противостоянии, ну, такого как бы материализованного бездуховного начала. Я бы вот с такой поправкой принял эту методологию, но мне кажется, эта поправка важная.
Нет, по очень простой причине. Голема, хоть у него не было души, его надо было кормить. А в плане, в планах вот этого 1%, который владеет всем, это не входит.
Я в данном случае не говорю о том, кормить или не кормить. Я говорю о том, что дихотомия жизнь-смерть, мне кажется, она не вполне достаточна для определения той борьбы, которая происходит на онтологическом уровне.
Тогда у меня еще один вопрос. Вот вы сейчас сказали о духе, а вот я там где-то читал, там какой-то философ, по-моему, Гегель. Ну, там про какой-то мировой дух, что все пронизано этим духом, и все, что бы мы ни делали, да, мы все равно по спирали, человек как-то там развивается и идет, вот, вливается в этот, значит, всемирный дух и все прочее. Но если из этого предположить такой вариант, что вне этого всемирного духа и вне этого всемирной, скажем так, ну, не знаю, там, назовите ее там матрицу жизни, что ли, я не знаю, вне этой всемирной матрицы жизни, жизни как таковой нет. Тогда, может быть, все-таки есть надежда на то, что сейчас происходит, допустим, это все-таки фактор такой вот, ну, определенного, скажем так, ну, затухания, что ли, вот этой вот той энергии, которая была изначально, ну, негативной противодействовала этому мировому духу. А в конечном итоге мы вот все там как-то сольемся, себя обретем, и все будет хорошо. Я все пытаюсь найти выход.
Выход, Александр Аронович. Но мы как не старые партизаны, вот обычный партизанский, да.
Помню, как-то она мне совершенно не мила. Я пытаюсь там сопротивляться всеми силами. Как-то мне
выход теоретический, практически не знаю, как его осуществить. Крайне простой. Формулируем цель. Цель отличается от желания тем, что определяется во времени, в количестве, и количество во времени, в пространстве. Цель простая в формулировке. Собрать вот это 1% в одном месте и грохнуть. Вот и все.
Как грохнуть-то?
Вот так грохнуть.
Не, ну что значит
грохнуть? Отправить на тот свет. Пусть там инфернальный мир строит.
Вчера Владимир Викторович сказал, что существует в настоящее время документарно порядка 200 доказательств реального пребывания Христа на Земле. Да?
То, есть вчера то, что это историческая личность, да, 203 документальных факта исторических.
Явление Христа произошло тоже, на, скажем так, да, ну, в определенный период времени, не зря же он был направлен именно в это время, смерть поправ. И, значит, скажем так, ну, спася в определенной степени своей жертвенностью, значит, вот это вот все человечество от неминуемой гибели, принеся себя вот там в жертву, во искупление грехов этого человечества. Может быть, мы уже этот этап тоже великой жертвенности прошли, не является та великая жертва, которую советский народ отдал смерть поправа во время последней войны, остановив эту чуму, который наверняка себе представлял один из вариантов вот этой вот инфернальной, скажем так, силы, которая готова была затопить весь мир. И эта задача себе не продвинулась. Не являлось ли это уже, скажем так, вот этой искупительной жертвой с тем, чтобы человечество все-таки возродилось? И то, что мы сейчас переживаем, мы просто переживаем, может быть, остатки того самого нашествия инферналов, которое было, и оно все затухает, а мы, наоборот, набираем силы и идем вперед.
Ну вот по поводу нескольких размышлений, значит, ваших хотел бы. Мне вот не вполне близка концепция об утухающей или развивающейся энергетике. За это я не очень понимаю концепцию Гумилева. Мне кажется, что подъемы духа, как и упадок духа, они не заданы каким-то исходным энергетическим началом. Значит, дух может быть поднят, и каждый человек, в каждом человеке нет человека природного обскуранта или нет человека природного пассионария. Каждый человек, с моей точки зрения, в нем есть потенциальная возможность выхода на самые высоты духа, и наоборот, есть возможность полной деградации. Поэтому, конечно, возможно все и в каждую эпоху, так кажется. В отношении жертвы, ну, знаете, каждая система, каждая общность, она имеет в своей истории вот эту великую жертву. Значит, как это великие победы, так и великие жертвы у каждого народа есть. Это есть и у армян своя история с великой жертвой, есть и у сербов своя история с великой жертвой. Нет фактически ни одного народа, где так или иначе, в большей или меньшей степени, эта тема не присутствовала. Без всякого сомнения, вот эта жертва для нас, наше все, наше как бы объединяющее начало, это победа в Великой Отечественной войне. 45-й год – это высочайшее торжество духа, но высочайшее торжество духа, оно сопряжено, как и в случае с христианской семиотикой, как и в других традициях, оно, конечно, сопряжено и с величайшей жертвой. Да, безусловно, эти жертвы погибших – это с другой стороны, это выход на как бы апогей фактически российской истории. Так, как это повлияло в дальнейшем на мир. Мир, в принципе, 45-й год принципиально изменил мир. Рухнула колониальная система, расизм был фактически стал невозможен. Это повлияло на всех. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, они уже стали другими. И поэтому, знаете, когда сегодня в историко-культурном стандарте написано, что главным итогом войны стало укрепление имперского могущества Советского Союза, но это как бы, ну, вроде бы, с одной стороны, правильно, могущество было укреплено, но не в этом суть. А победили коричневую чуму, спасли человечество. Об этом надо было сказать. И спасли человечество великой жертвой. И это принципиально изменило мир. Но отказались, поедали 45-й год. И когда мы говорим 45-й год наше все, но надо дать оценку с позиции 45-го года и 91-го. А без этого возникает некий диссонанс в этой оценке. Сдали то, что было завоевано, за то, что было отдано жизни, завоевание 45-го года. Вот 91-й год, и за это надо платить. Как 45-й год поднял человечество, так 91-й с этим предательством отбросил человечество.
Ну, хотелось все-таки на оптимистической ноте закончить.
Давай я оптимизм внесу.
Давай, внесите оптимизм.
Не может, не может. Из философии мы знаем, и не только из философии, и из других дисциплин. Часть победить целое. Не может 1% победить 99%. Поэтому не теряем бдительность, не теряем волю, наблюдаем. И мое личное мнение, у них в силу каких-то причин, о которых мы узнаем, у них ничего не получится. Может быть, даже не придется этот 1% собирать в одном месте, чтобы грохнуть.
Оптимистично. Особенно мне понравились последние слова, хотя я не сторонник таких кардинальных мер. Вардан, спасибо огромное. Может, в заключение что-то хотите сказать?
Ну, знаете, я продолжу рассуждение. Конечно, значит, 1%, значит, который противостоит 99%, но среди этих 99% надо выделить тоже 1%, называть его орден меченосцев или как-то иначе, тот 1%, который, в общем-то, будет организован, как в свое время большевики рассуждали о партии нового типа. Они говорили, да, пролетариат, но чтобы пролетариат шел вперед, нужна партия, нужна объединенная системой ценностей и железной дисциплиной. Вот этого сейчас явно не хватает, и я думаю, что над этим надо прежде всего поразмышлять.
Время партии с уставом, с программой, оно прошло, оно уже прошло. Уже небольшие группы, которые работают на концептуальном уровне, могут вот это все строительство инфернального мира разрушить. Но это тема для отдельной передачи. Александр Градович, благодарим нашего дорогого Вардана.
Благодарим. Вардан, спасибо огромное. Мы рады были искренне вас видеть. Давно, на самом деле, не виделись. Вам крепкого здоровья, берегите себя. Спасибо. И храни Господь вас, ваших близких. Всего доброго. Спасибо большое.
Спасибо от всех нас.